Здравствуйте, мои дорогие! С вами передача «Лаврские встречи», я ее ведущий, священник Анатолий Першин. Сегодня у нас в гостях Никита Андреев, автор-исполнитель, член Союза писателей России и дипломант литературной премии Александра Невского.
Здравствуйте, дорогие друзья!
Я очень рад, во-первых, недавно нас Господь свел на концертах, и я узнал ваше творчество и пригласил. Меня это все очень тронуло, и ваша поэзия, и подход ко всему этому. И последнее время я все-таки все больше и больше склоняюсь к профессионалам. Кто профессионально владеет словом, профессионально музыкант. Вот, хотя и среди таких самодеятельных авторов есть такие самородки, но все-таки мне кажется, что надо все-таки поднимать уровень.
Ну, прежде чем становиться профессионалом, нужно сначала в самодеятельности побыть долгое время.
Это как монастырь на послушании послушникам.
В том числе, да.
А потом уже монахом или священником. Никита, я знаю, что ты готовился, и может быть, такая передача даже получится, что ты как и исполнитель, и как автор, и как поэт, и как музыкант полностью проявишься. Вот это, может быть, что-то будет похоже на монолог, да, или что? Что это? Что ты приготовил?
Ну, я хотел спеть несколько песен своих и, конечно, почитать стихи. Вот хотел поделиться радостью. В этом году вышла третья книга моих стихов. Она называется «Вместо исповеди стихи».
У меня уже такая есть.
Да. Так что, конечно, вот то, что касается...
Посвящена Петербургу именно. Да, она в основном?
Да, но, конечно, самые серьезные, вот, ну, на мой вкус, стихи, они, конечно, связаны с верой, с православием. Вот я сам певчий храма Благовещения на Васильевском острове. Вот колокольня, на которую я звоню практически каждую воскресную службу. Так что приходите.
Послушайте.
Помимо звона, да, оттуда совершенно замечательный вид открывается на весь Петербург. Поэтому и в книге первый раздел посвящен Петербургу, а вот последний, заключительный, там стихи, которые я сегодня как раз и прочту.
Ну, с чего мы начнем? С песни или со стиха?
Ну, я бы, наверное, начал с песни. Угу. Песня называется «Из окна поезда».
Я гляжу из проема оконного на просторы лесов и болот. Здесь Россия родная, исконная, помещается древней иконою в деревянный оконный киот. Помолись за Россию, спасенную от ее вековечных врагов, с обнищавшими редкими селами, что в разгаре апреля веселого все лежат под покровом снегов. Но над нею, как истори водится, как бы ни был наш климат суров, распростерла сама Богородица свой невидимый вечный покров. Распростерла сама Богородица свой невидимый вечный покров.
Эта песня появилась, когда мы возвращались с гастролей из Ижевска. И вот можете себе представить, сотни километров. Из окна поезда видно только леса, болото, ни шлагбаума, ни дома, ни переезда и снег. Вот тогда появился этот образ, и после этого появились и слова. Вообще, мне кажется, что перо в руки можно брать только если есть либо очень сильное чувство, либо какая-то совершенно, ну, нетривиальная мысль, или красивое, достойное описание образ. Потому что, ну, вот в Союзе писателей сталкиваешься с тем, что, конечно, до нас написано, не знаю, сотни тонн. Вот. Литературы столько, так сказать, бумаги пошло на это, на стихи. И повторяться ни в коем случае нельзя. Mm-hmm. Вот, ну, сейчас я тогда постараюсь тоже прочитать стихотворение. Оно называется «Боголюбовы». «Богато не ресурсами России испокон веков святых. Не учат бурсами, берут не из полковников и не из мудрых книжников, где знание только без души, а ждут святых подвижников из деревень исчезнувших. Наколят на ходу дрова, не скажут слова грубого на ближних. Любомудровы в деревне Боголюбова, убогого и сирого, неправого и правого накормят Тихомировы, напоят добронравовы. Они полны смирения и в изнурении потовом от Пасхи до Успения трудиться доброхотовым. Составлены фамилии из тихих добродетелей. Невзгоды не сломили их, эпохи обесцветили. С фамилиями новыми живем в своем отечестве. Остаться бы хоть Смирновыми, прожить по-человечески». Ну что, тогда спою еще песню.
Да. Спасибо.
На этот раз она уже будет связана с нашим городом, где я имел счастье родиться. И красота которого зачастую иногда вступает вот в противоречие с нашей верой. Потому что та эстетика, которой город полон, она зачастую и отвлекает от молитвы, от той жизни настоящей, которая должна быть у церковленного человека. А сейчас я хотел исполнить песню, но она уже некоторым образом связана с городом, с моим родным Васильевским островом, где я родился. Она называется «Имена».
Имена нам судьбою данные, проживают жизни особые, за столетия до нас созданные, после нас оставаться способные. Кто мне имя бережно передал, или кем оно было украдено? Лишь заглавная буква спереди, прописная строчная сзади. Задолго еще до рождения на Васильевском в доме каменном пробегала по комнатам тенью, отзывалась голосом маминым, нареченная вновь при крещении силой ангела и хранителя, утверждалась ими в общении с поднебесным своим покровителем. А когда голова непокорная будет все же однажды оплакана, то останется имя скорбное только строчкой в записке дьякона. Имена нам судьбою данные, проживают жизни особые, отдохнут на листке начертанные и летят к небесам невесомые. Отдохнут на листке начертанные и летят к небесам невесомые.
Спасибо, спасибо. Ну, видно, что происходит в тебе работа над словом, над образом, что это такой глубокий труд и постоянный. Меня вообще интересует, как в нашем таком многообразном литературном, творческом, стихотворном мире, как обрести свою индивидуальность, неповторимость. Ведь столько всего написано, начиная там от Илиады до сегодняшних дней. Вот как почувствовать, что это твое и что это ты?
Вы знаете, вот поэты есть совершенно разные. Ну и вообще говорить о себе там поэт — это ну просто неприлично. Вот, примерно сказать, что там я красивый человек. Вот об этом, ну, сказать, не мне судить. Я просто знаю, что вот есть поэты, которые пишут, знаете, как вот непрерывно несколько страниц, потом час проходит, еще столько же, десятки там сотни стихов, да, даже за месяц. Я признаюсь, вот несмотря на то, что у меня вот три книги, ну, книжечки, они маленькие, вот, я пишу очень мало. То есть, как, ну, знаете, вот когда есть уверенность, что об этом еще не сказано. Хотя, может быть, кто-то сказал, вот, я не знаю, ну, потому что действительно до нас сказано столько, что повторяться смысла нету.
А как не повторяться-то, когда уже обо всем все сказано?
Ну вот, например, я вот звонарь в храме, у меня 10 колоколов любимых, и как-то я понял, что никто еще об этом ну, не сказал вот так, как это должно быть. Именно вот не с позиции красоты колокольного звона. Вот здесь замечательная поэтесса, у нее такие стихи: «Вы не верите, а зря. Я супруга звонаря». Вот. И я решил написать стихотворение, которое так и называется «На колокольне». Сейчас я его прочту. «Лечу в поднебесье, пролет за пролетом, и вот снова здесь я, мир ангельский, вот он. Здесь, на колокольне, здесь ранней зарею мир горний и дольний встречались порою. Под звон колокольный, под благовест частый, а снизу безвольный, слепой, безучастный, раскинулся Питер луной озаренный. Вы все еще спите, и город весь сонный. От края до края он дремлет просторный, я звон заиграю на праздник престольный, чтоб день пробуждали удары стальные, чтоб в храм прихожане пришли остальные. Веревки упруги, руки продолжения, и верные слуги приходят в движение. Я в благовест тяжкий, глубокий и гулкий ударю с оттяжкой, бужу переулки, с проспектов и улиц сгоняю дремоту. И люди проснулись. Открыты ворота, гремит голос медный, слыхать до амвона. Бью в колокол средний, подхватит зазвоны, и вот вся вселенная звоном залита и ждет появления митрополита. Его богомольно встречают другие, под звон колокольный начать литургию. Житейское море, страх преодоления, в нем трудно прямое найти направление, проплыть без подмоги, смиряя усталость, лишь очень немногим из нас удавалось. Построена церковь в красивой ограде, не ради концертов, спасения ради. Кораблик спасения и радость не прячьте. Опять воскресенье, я снова на мачте и вижу отсюда, из грешного мира, на борт наше судно берет пассажиров. Им плыть дальней далью, с надеждой большою, им звоном сигналю, сигналю душою.
Очень хорошее стихотворение.
Ну, вот это вот фрагмент поэмы, которая называется «Князь Владимирский колокол». Она написана о разрушенных храмах Санкт-Петербурга, здесь и о Спасе на Сенной, и о Спасе на Водах. И вот как раз здесь видно, что называется, со своей колокольни. Вот эту красоту я вижу практически каждый день, когда звоню на службе.
Ну, что дальше?
Ну вот хотелось прочитать стихотворение, оно называется «Убогое». Это как раз вот на паперти храма. Ну, мы часто видим нищих, у нас все время возникает вопрос, подавать или не подавать. Мы пристально смотрим, так сказать, действительно человек нуждается или нет. На паперти собора стоит она в слезах. Ни капельки укора в заплаканных глазах. Души моей ко росту слезами не прошить. Я создан очень просто, но как же сложно жить. Становится светлее от ясных тихих глаз. Она меня жалеет уже в который раз. Одетого богато, с квартирой и семьей, с хорошей зарплатой, с любимой женой, она так одинока в глуши своих седин. Она почти у Бога, одна с ним, на один. И с этого я света кладу ей горсть монет. Не так ей нужно это, как нужно это мне.
Прекрасно. Ну, теперь подтвердить это песней, композицией. А вообще, давно ты выступаешь так? Ну, я так понимаю, что у тебя какой-то такой цикл, да? Песенно-литературный. Так вот, как происходит выступление?
Ну, вы знаете, вот как гриб, когда вырастает, у него на шляпке иголочки, листочки, то, что находится вокруг. Вообще, вот такую, ну, концертную деятельность я начал с романсов. Угу. Вот в 14 лет я услышал романсы Глинки, и меня это настолько вот поразило, что вот романсы пишу до сих пор. И у меня есть, так сказать, коллектив, он называется «Романсы господина Н», угу, который там тенор, сопрано, значит, там партия скрипки, ну вот, гитара. И у нас есть несколько таких музыкальных композиций по романсам, стихам. Но на самом деле, конечно, это не то чтобы вот, ну, несерьезно. Это красиво и это, ну, можно сказать, востребовано. Да? Но все-таки настоящее – это когда из самой глубины души, ну и хочется надеяться, что, ну, собственно, душа, она христианка, и хочется надеяться, что душа наша православная. А следующую песню я бы хотел спеть, она называется «Мой лирический город».
Мой лирический город, под тебя я подстрою переулков дыхания, тихий шепот шагов. Уезжаю я скоро и прощаюсь с тобою, как обычно стихами, как много стихов. Мой лирический город, мой лирический город, привезу я обратно лоск нездешних мелодий, тех, что дальние страны пропоют мне подряд. Их потом безвозвратно в петербургской погоде белые ночи туманы в себе растворят. Мой лирический город, мой лирический город, ликование фонтанов и бравада соборов. Мимо летнего сада я иду не спеша, но меня не обманет мой лирический город, за парадным фасадом святая душа. Мой лирический город, мой лирический город.
В 2014 году на Зимний дворец вернулся двуглавый орел. И надо сказать, ну, я работаю, имею, так сказать, счастье служить в капелле, и каждый день я прохожу по самым красивым местам Петербурга, по набережным, по Дворцовой. И меня настолько поразило, как изменился сразу дворец, как будто, собственно, орел вернулся на свое место. И не мог не написать стихотворение, так оно и называется «Орлы». Вновь орлы возвращаются в город, в бесконечное наше ненастье. А без них то разруха, то голод, а без них наступает безвластие. Из когтей упустили державу, побывали в изгнании где-то, а теперь они смотрят двуглаво, и молитвенно крылья воздеты. После долгой разлуки печальной на места возвращаются все же и на зимний, над башней сигнальной, и в капеллу над царской ложей. Ярче солнца орел золотится, если туча за ним грозовая, и к нему собираются птицы, вожака своего узнавая. Пусть теперь ни одно поколение в океане страстей не утонет, без царя в голове население, где дворцы, без орла на фронтоне. Понадежнее орлов закрепите, и не будьте, как предки, беспечны. Вновь орлы возвращаются в Питер, и мне хочется верить навечно.
Спасибо, Господи. Вся ваша поэзия, она проникнута все-таки любовью к городу. Это чувствуется. Ну и переживанием за родину. В русский человек, и все это отражается. Любовь к родине, к своей малой родине. Но это и должно, наверное, добыть поэте. Потому что многие тоже сейчас ищут в этих постмодерновых всяких пространствах самовыражения. А зачастую это такое убожество, вот, нищета. Нищета такая духовная и словесная.
Ну, может быть, сотворение мира, чувства, которые пронзают душу человека, они всегда одни и те же, просто меняется способ их выражения. Ну, и, как мне кажется, в обществе должна быть определенная планка. Вот. Если уровень, общей культуры снижается, то и способ выражения тоже становится, вот как вы говорите, не совсем адекватным.
То есть вы хотите сказать, что есть потребитель, да, который уже просто потребляет это, и ему этого достаточно. И не хотят люди просыпаться, что ли, для высокой поэзии, для высокой музыки. Что сейчас происходит у нас с обществом?
То, что в определенный момент кажется неприемлемым, потом становится нормой. И снижается общий уровень, да, в обществе
тенденция,
потребления.
Да. Так к Содому и Гоморре, наверное, пришли.
Да.
Таким образом.
Боже упаси. И, может быть, вот, кстати, эти 70 лет советской власти, они позволили сохраниться христианству именно в России, несмотря на гонения. Мне по долгу службы часто приходится бывать за рубежом, в Европе. Ну вот, в качестве иллюстрации стихотворение называется «В маленькой стране». В маленькой стране, сытый, обаятельный, отдыхал. Жизнь казалась мне здешних обывателей – неплоха. Я велосипед легкими педалями подгонял, радуясь в себе, что дороги дальние ждут меня. Устланы листвой бюргерских семей садики, а на Рождество всем нальют глинтвейн сладенький. В храмах ни души. Лишь убранство пышного мелочи. Здесь народ решил, что просить Всевышнего не о чем. В помощи извне люди не нуждаются, пустяки. Все-то есть в стране. Только не рождаются тут стихи. Ну, и, может быть, такой вот иллюстрацией, косвенным, что ли, подтверждением, что там уже исчезли практически стихи с рифмой, то есть господствует верлибр. Ну, да, такой способ выражения. Просто верлибр – это литературный жанр, в котором, наверное, меньше гармонии по сравнению со стихами.
Они уже все зарифмовали до этого.
А мы еще нет.
Потому что богатый русский язык. Просто кладезь, неисчерпаемый.
У поэтов души говорящие, и они не для молчания созданы, и мерцают их слова парящие звездами. Сквозь коросту лжи и безразличия, из раскрытых ран, бессонной ночью души их созвучьями лиричными кровоточат. Вот когда такие стихи вот, от душевных ран, от избытка сердца, от избытка чувств, ну, наверное, вот это поэзия.
Да, потому что имеет право на существование. Да.
Если вот, ну, сказать, определить некоторую градацию, то бывает, ну, рифмованный текст. Вот, бывают стихи, а есть поэзия. И у поэтов, даже общепризнанных, поэзии, ну, по пальцам пересчитать. То есть это действительно откровение, это действительно творческая удача.
Ну, передача у нас подходит к концу. Мы затронули все-таки, сумели затронуть и поэтические нотки, и патриотические, и любовь к родине, и такой, и ваши процессы как личности, как автора мы смогли показать. Вот, я очень рад, что мы встретились, будем продолжать нашу дружбу. Благодаря вам я уже побывал на «Мойке-12», на заседании поэтического вот этого отделения.
Да. Поэтической секции.
Секции, да.
Да. Союза писателей.
Да. И даже после этого зарегистрировался на стихи.ру. Почему-то именно так вот несколько стихотворений выставил. Но мне кажется, что это вот именно стихотворение. Вот сейчас вы говорили о поэзии. Поэзии пока нет. Нет, она есть, она как-то пробивается. Но так, чтобы это все я мог назвать поэзией, это я не могу.
Поэзия – это то, что между строк. Но чтобы между строк она пробилась, строки тоже должны быть безупречны.
Ага. И все-таки это мысль. Первую строчку дает Бог.
А вторую поэт должен отгадать.
Отгадать.
Во всяком случае, в идеале так должно быть.
Спасибо, Господи. Дорогие мои, с нами был Никита Андреев, автор-исполнитель, член Союза писателей России и дипломант литературной премии Александра Невского. Спасибо, Никита. Рождественское у тебя настроение, круглый год, Божьей помощи и ангела-хранителя, и новых ярких, глубоких стихов.
Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи.
До свидания.